«Я экстерминатор. Я сижу в яйце. Скорлупа прозрачная на моем лице. Вот уже 15 лет сквозь нее гляжу на свет. Как ни дрался, ни кусался, из тюрьмы дороги нет. Мир снаружи гол и пуст, чья-то рожа, чахлый куст. Как он славно запылает, когда я в него ворвусь. Я с годами зрел, бесился, злость копил, кипел, ярился, и теперь еще немного и взорвусь». Глава 1. Урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг, кровожадный карасик 3, никогда не забудет тот день, когда впервые увидел экстерминатора. Такое забудешь. Это был один из самых жутких кошмаров в его тогда еще короткой, но богатой приключениями жизни. Вот стоит он, Икинг, посреди неуклонно сжимающегося огненного кольца. Бежать некуда, а меж языков пламени, подбираясь все ближе, рыщут зловещие покошачьи хищные силуэты, крадущиеся экстерминаторы. Выпускают когти, готовятся к прыжку. Стоп. Начнем-ка мы лучше с самого начала. Дело было жарким прижарким августом, хотя обычно в краях викингов август зябкий и дождливый. Но в тот год к концу лета становилось только жарче и жарче. И чем больше припекало, тем громче дедушка Икинга, старый сморчок, бормотал, что неожиданное тепло — это зловещее знамение. Мол, на западе проснулся новый вид ужасных драконов, и скоро они нагрянут на острова, неся огонь и разрушение. К сожалению, никто не принимал старого сморчка всерьез, поскольку он был не больно-то силен в прорицаниях. В тот день солнце палило остров Олух так нещадно, словно перепутало его с Африкой. И в кои-то веки мокрый олух стал сухим. В небе не было ни облачка, за исключением одинокого экстерминатора. Икинг, кровожадный карасик 3, единственный сын вождя Стойка Обширного, постигал премудрости начальной пиратской подготовки юных викингов острова Олух. Его наставник, плевака крикливый, решил, что в этот день, особенно безветренный, душный, летний день, когда единственным желанием любого викинга было найти деревце пораскидистей и завалиться под него, отдуваясь и осушая один за другим рога с прохладной водой, самое то устроить урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг был другого мнения. Но мнение Икинга никто не спрашивал. Плевака, двухметрового роста псих, с топором, не относился к числу учителей, с которыми хочется спорить. Итак, все 12 мальчишек, проходивших в те дни начальную пиратскую подготовку, стояли в ряд на полпути к вершине самой высокой горы. Страдая от жары, чумазые и поникшие, они били комаров, тучами висевших в неподвижном раскаленном воздухе. Вот он, перед вами, Икинг, кровожадный карасик 3, герой нашей истории. Хотя поверить в это непросто, поскольку выглядит он обыкновеннее некуда. Рыжие патлы торчат во все стороны, что с ними не делай, и ничего героического в нем, на первый взгляд, нет. А вот лучший друг Икинга — Рыбьи Ног, единственный из учеников Плеваки, у которого быть викингом получалось еще хуже, чем у Икинга. Рыбьи Ног страдает астмой, экземой, близорукостью, плоскостопием, аллергией на рептилий, вереск и шерсть животных, а еще у него ноги вывернуты коленками внутрь, и плавать он не умеет. Больше всего он похож на фасолину в очках. А вот Сморкал Мордоворот. Чудесный мальчик. Если вам нравятся неприятные подростки с татуировками на всех местах, с черепами, задирающие все, что шевелится, и уступает им в размерах. А вот Крепкий Орешек младший. Он вам понравится, если вы без ума от прыщавых малолетних бандитов, которые ковыряют носу и спят с топором под подушкой. А вот Письедух Тугодум, самый здоровенный, потный и вонючий из всех юных викингов, наделенный грацией и обаянием свиньи в шлеме. И вот стоят они все, наводящие ужас сборище юных викингов, а Плевака в своей обычной жизнерадостной манере на них орет.
«Так», —
рявкнул Плевака. Пот стекал по его багровым щекам и заливал бороду, отчего она смахивала уже не на взбесившийся веник, как обычно, а скорее на исходящий паром тропический лес.
«Надеюсь, охотничьи драконы у всех с собой?»
Охотничьи драконы были с собой у всех. кроме Бестолкова, который был настолько глуп, что его не следовало бы выпускать из дома без присмотра. У него был с собой охотничий бидон, а бидон и дракон все-таки не одно и то же, согласитесь. Но у всех остальных были охотничьи драконы. Большинство охотничьих драконов радовались предстоящему уроку ничуть не больше, чем их хозяева, это было видно. Они тяжело дышали, вывалив раздвоенные языки, и хлестали хвостами, отгоняя комаров и мух. Драконица Смаркалы, огневица, отдаленно напоминавшая огненно-красного ротвейлера с длинной крокодильей мордой, опасно обернулась вокруг хозяйских ног, прикидывая, сильно ли ей попадет, если она от души цапнет плеваку за жирную волосатую задницу. Если кусить как следует, может, урок и прервется на время, пока плевака сходит в больничную избу. В итоге она с неохотой признала, что попадет сильно. Питомец Рыбьенога, жуть здорово, единственный на людской памяти охотничий дракон-вегетарианец, уснула у хозяина на руках еще по пути наверх. Рыбьеног придерживал ей голову, чтобы казалось, будто она внимательно слушает, поскольку плевака почему-то настаивал, что на уроке все должны пребывать в сознании. Остальные драконы валялись у ног хозяев или вяло парили у них над головой, мечтая оказаться подальше отсюда. Охотничий дракончик Икинга, беззубик, ярко-зеленый, обыкновенный, садовый, был самым мелким из всех, размером с вредную таксу или фокстерьера. Зато он единственный из драконов разделял энтузиазм плеваки. Беззубик нервно сновал по икинговой безрукавке, карабкался по его рубашке, щекоча хозяину живот коготками, перебирался с воротника на голову. Там он усаживался икингу на шлем, расправлял крылышки и коротко возбужденно чирикал, а после снова принимался носиться по телу хозяина. «Мы уже скоро?» — верещал Беззубик. «А когда скоро?» «Через сколько минут? А можно Беззубик первый? Я!» «Да уймись ты, Беззубик!» — шепотом рявкнул Икинг, когда дракончик по пути вниз случайно сунул ему коготь в ноздрю. «Мы же только пришли!» Примечание. Икинг — единственный из хулиганов, владеет языком драконов. Конец примечания.
«Так, парни, слушайте меня!» — проревел плевака. «Пасти оленей почти то же самое, что пасти овец, но олени больше!»
Бестолков поднял руку.
«Это которые?»
«Овцы — это такие круглые и пухлявые, а олени побольше и с острыми штуками на башке», — любезно объяснил Рыбьенок.
«Спасибо, Рыбьенок», — сказал плевака. «Охотничьих драконов используют, чтобы загонять отбившихся оленей обратно в стадо. Вот вам и случай применить на практике все то, что вы усвоили на уроках по выпасу овец».
«Уж не знаю, как Икинг никчемный собирается стать вождем племени», — оскалился Смаркала. «Если он не в состоянии управиться со шмакодявкой, которая у него вместо дракона. Вспомните, что было на последнем уроке по выпасу овец».
В тот раз Беззубик вошел в такой раж, что в одиночку бросился на стадо и загнал его в драконий сортир. Он утверждал, что это вышло случайно, но Икинга терзали смутные подозрения. Овец из сортира выковыривали почти час, и они потом еще 4 недели воняли на всю округу.
«Но главную задачу выпаса, — продолжал плевака, — будете выполнять вы, оседлав своих верховых драконов».
«А можно Беззубик съест оленей, когда поймает?» — пропищал Беззубик.
«Никто никаких оленей есть не будет, Беззубик», — прошепел Икинг. «И гонять мы их тоже не станем. Это выпас, а не загонная охота. Мы должны мягко направить оленей в нужную сторону». Дракончик разочарованно надулся.
«Никто из вас раньше на драконах не ездил», — рокотал плевака. «И это посложнее, чем вы думаете. Поэтому драконы, которых вы оседлаете сегодня, еще не вполне взрослые. Это означает, что им не хватит сил поднять вас в воздух».
«Ну вот», — застонал Смаркала, — «я-то думал, мы сегодня полетаем».
«Сначала научитесь ездить верхом», — отозвался плевак, — «и только потом, гораздо позже летать. Ты свалишься с летящего дракона, Смаркала, и кончишь свои дни плоским викингом, что будет непросто объяснить твоему отцу».
«А можно Беззубик съест хотя бы самого малюсенького, а?»
Чуть слышно взмолился Беззубик.
«Нет», —
шепнул в ответ Икинг.
Итак, верхом на драконах мы приближаемся к оленям. Приближаемся тихо, не рыгать, писье дух. Осторожно окружаем стадо и прикидываем, сможем ли мы отвезти его обратно к деревне. Вопросы есть? Да, без толков.
Так круглые пухлявые, это которые?
Плевака вздохнул. Круглые пухлявые — это овцы. Без толков. Овцы. Вот так. Езда на драконах верхом весьма ободрящее занятие. Они как раз вон там. Где верховые драконы? Раздраженно взревел Плевак. Они ведь должны были следовать за нами.
Думаю, они там.
Промямлил рыбьенок, указывая на кривое деревце чуть поодаль. Вид у верховых драконов был далеко не бодрый. Они лежали в тени, уронив головы на лапы и вывалив раздвоенные языки. Плевака стремительно направился к ним, хлопая в ладоши.
«Давай-давай, подъем! Вам полагается ужас наводить! Тор вас молотом по башке!» — ревел он.
И пока верховые драконы поднимались и плелись к своим хозяевам, по побуревшему и съежившемуся вереску, словно стая угрюмых львов, Икинг вдруг заметил нечто действительно ужасное. Нечто, смутно намекавшее, что день может принять неожиданный оборот. Хилое, скрюченное дерево, под которым укрывались верховые драконы, обуглилось. Повсюду вокруг него виднелись сжженные проплешины. А когда Икинг подобрался ближе и рассмотрел их, то к своему ужасу обнаружил, что весь склон за деревом превратился в покрытую золой пустыню. Там, где некогда покачивался на ветру вереск, полный кузнечиков, бабочек и жужжащих нанодракончиков, теперь лишь топорщились обугленные стебли, черная щетина на фоне светлого пепла, покрывавшего весь склон. Такое могло произойти только по одной причине. И солнце, как бы жестоко оно ни палило, было тут ни при чем. На острове случился пожар.